свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Час пресса».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. На заседании Госсовета России президент Владимир Путин представляет сегодня стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит переговоры в Москве. В Чехии сегодня президентские выборы. Президент России Владимир Путин представляет сегодня Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Концепция развития, разработанная в правительстве по поручению президента, предполагает, в частности, вхождение России к 2020 году в пятерку ведущих стран мира по объему валового внутреннего продукта. Сейчас, по оценке Министерства финансов, Россия занимает по этому показателю 7-е место после США, Китая, Японии, Индии, Германии и Великобритании. Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит сегодня переговоры в Москве. Утром он обсудил с премьер-министром России Виктором Зубковым проблемы экономического сотрудничества. Запланирована также встреча Туска с президентом Владимиром Путиным, на которой, среди прочего, планируется обсудить планы США разместить в Польше противоракетные установки и вопрос о новых газопроводах в Восточной Европе. Это первые российско-польские переговоры на столь высоком уровне с 2004 года. Накануне визита в Москву Дональд Туск встретился с президентом Польши Лехом Качинским.
Чтобы уникнуть каких-либо двузначностей или непоразумений.
Для того, чтобы избежать каких-либо двузначных ситуаций или недоразумений, и была организована эта встреча. Я считаю, что внешняя политика должна проводиться совместно правительством и президентом. Особенно это касается политики в отношении наших восточных соседей.
И президента.
Говорил Дональд Туск. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не исключает, что в проблемах с поставками газа в страну виновата посредническая компания «Росукрэнерго». Тимошенко заявила, что задолженность Украины перед Россией могла стать следствием непрофессиональной и коррупционной работы посредника. По словам премьера, для решения проблемы в Москву отправится делегация «Нафтогаза Украины». В четверг официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что с 11 февраля российский газ может перестать поступать на Украину. По словам Куприянова, Киев должен Москве сотни миллионов долларов за газ, поставляемый России вместо топлива из Центральной Азии.
Задолженность только за поставки российского газа приближается уже к 500 миллионов долларов, а общая просроченная задолженность за поставки газа на Украину достигла уже 1,5 миллиарда долларов. Если в течение ближайших дней до понедельника включительно эта ситуация не будет урегулирована, «Газпром» продолжать эту помощь не будет.
Сказал представитель российского концерна.
Радио «Свобода». Новости.
Пакистанский оппозиционный лидер Беназир Бхутто погибла в результате взрыва, а не от огнестрельных ранений, считают британские следователи. В их докладе сказано, что Бхутто умерла от тяжелого ранения головы, полученного при взрыве. По мнению следователей, все свидетельствует о том, что нападение после митинга в городе Равалпинди 27 декабря совершил один человек, а не два, как предполагали многие. Эти данные подтверждают выдвинутую пакистанскими властями версию гибели Бхутто. Ее сторонники выражали сомнения в официальной версии и добивались независимого расследования. На встрече министров обороны стран НАТО в Вильнюсе руководство Североатлантического союза призвало страны-члены НАТО не выводить войска из Афганистана, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Главной темой дискуссии стало желание одних членов НАТО отправить больше военных в Афганистан, а других отказаться от дислокации своих войск на юге этой страны, где усиливается вооруженное сопротивление талибов. Неудача миссии НАТО в Афганистане может стать причиной будущих террористических актов на Западе, заявил генеральный секретарь Альянса Яабде Хоопс Хеффер. Он призвал страны разделить ответственность за миссию, которая, по его словам, сталкивается с серьезными вызовами. По поводу взаимодействия НАТО и России в интервью литовским журналистам Схефер заявил, эти отношения никак нельзя назвать холодными. Более того, нам стоит большими буквами написать слово «помолвка», так как альтернатив нет. Министр обороны Литвы Йозес Олекас сказал, что в отношениях с Россией у НАТО наметился просвет. Он связал это с приездом министра обороны Анатолия Сердюкова, который стал первым российским военным руководителем, прибывшим в Вильнюс со времени вхождения Литвы в НАТО. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Чехии сегодня выборы президента страны. По закону главу чешского государства выбирают депутаты и сенаторы на совместном заседании. На пост президента претендуют Вацлав Клаус, баллотирующийся на второй срок, и профессор-экономист Ян Швейнер. Его поддерживают две из пяти партий, представленных в парламенте.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали власти Азербайджана внести изменения в избирательную систему страны. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Баку Фарид Арифаглу.
Содокладчики мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану Андрес Херкель и Евгения Живкова призвали власти страны обеспечить демократичность предстоящих в октябре этого года президентских выборов. Азербайджанское общество расколото, и необходимо принять меры по общественному примирению, заявил в четверг в Баку Херкель. Содокладчики отметили необходимость реформирования избирательных комиссий с целью повышения доверия общества к ним. Кроме того, они подчеркнули важность обеспечения свободы собраний. Представители ПАСЕ также призвали освободить арестованных журналистов и в целом решить проблему политзаключенных в Азербайджане. Местные правозащитники передали содокладчикам список из 35 политзаключенных, в их числе трое журналистов. Херкель не исключил проведение до президентских выборов в Азербайджане специальных слушаний в ПАСЕ, если по указанным вопросам в ближайшее время не будет достигнут прогресс. Фарид Арифоглу, Радио «Свобода», Баку.
Сенат и Национальное собрание Франции подписали конституционный договор Европейского союза, принятый в декабре прошлого года в Лиссабоне. Договор должен быть утвержден 27 странами-членами ЕС, прежде чем вступит в силу в 2009 году. Новый документ меняет структуру управления в Евросоюзе. В частности, теперь каждые 2,5 года будет избираться президент ЕС. Вы слушали новости на волнах Радио «Свобода». Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». У микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня в «Новой газете», а вчера в интернет-издании «Грани.ру» опубликован экспертный доклад члена Политсовета Союза правых сил Бориса Немцова и главы Института энергетической политики Владимира Милова под названием «Путин. Итоги». Доклад большой. На основе документальных данных его авторы рисуют удручающую картину той России, которую Владимир Путин оставляет после себя, после 8-летнего срока пребывания на посту президента. Мы не будем обсуждать весь доклад, не хватит времени. Остановимся только на петербургской его составляющей, хотя отметим, что, учитывая тот факт, что большинство руководителей России сегодня выходцы из Петербурга, можно было бы обсуждать и все то, что изложено в этом экспертном докладе. Любопытное совпадение. Только что сегодня по центральным телеканалам началась трансляция выступления Владимира Путина на расширенном заседании Госсовета, в котором он должен огласить экономическую программу развития России до 2020 года. Что характерно, точное время начала этой трансляции, судя по программам телеканалов, было до последнего момента неизвестным, и мы как бы так и не знали, когда начнется это, но в принципе, это нам не помешает и обсудить самые последние сообщения информационных агентств, которые будут сообщать о том, что же на этом Госсовете заявил Владимир Путин. Итак, какую Россию оставляет после себя президент Владимир Путин, глядя из Петербурга? У нас в студии главный редактор «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Валерий Береснев и обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и высказывать свое мнение, а также ответить на вопрос, а как вы можете оценить 8-летие правления Владимира Путина на посту президента России? Звоните по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Валерий, Сергей, у меня сразу первая тема, которую широко обсуждают авторы доклада, это тема коррупции, да? Что вам запомнилось из этого доклада, ну, скажем так, вот как бы наиболее, что на вас произвело впечатление? Ну, давайте, Сергей, с вас начнем.
Ну, я бы сказал, что авторы очень подробно с наименованием лиц, фамилий и прочего, и примеров рассказали о, с их точки зрения, важнейших таких вот образцах коррупции у нас. Мне кажется, что многие из этих примеров вполне вероятно верны, некоторые, возможно, нет, но эта информация, насколько я понимаю, основывается на так называемых сливах и утечках. Сливах и утечках сверху, которые сами по себе свидетельствуют о том, что у нас наверху нет вот того монолита, которым власть пытается себя представить. А имеет место борьба группировок, которая имела место, хотя и в другом составе, в конце 90-х годов, когда тоже велись информационные войны, тоже осуществлялись сливы. Но вот сейчас она такая, несколько более такая прикровенная, менее заметная, но одни какие-то группы сообщают в прессу, организуют утечки туда относительно других групп. Достоверность этих сведений поэтому, ну, вот, весьма трудно проверяема, да? Хотя, так сказать, многое, скажем так, правдоподобно. С моей точки зрения, важны не столько фамилии, не столько карьерные траектории отдельных лиц, сколько сам факт системной коррупции, которая у нас имеет место и которая вызвана слиянием бизнеса, политики и государственного аппарата. А вот это слияние, оно началось в так называемые проклятые 90-е и плавно продолжалось вот в непроклятые, не знаю, в золотые нулевые годы. Вот что самое главное и самое печальное, что имеет место в настоящее время. А смена каких-то людей, лидеров в этом процессе, ну, она неизбежна.
Ну, в частности, что написано в этом докладе, сегодня воровство чиновников исчисляется многими миллиардами, но оно скрыто за десятками тайных бенефициаров крупных активов, за которыми стоят могущественные друзья президента Путина. Информация об истинных владельцах тщательно охраняется спецслужбами, тема коррупции в высших эшелонах власти табу для обсуждения в подконтрольных Кремлю средствах массовой информации. Чемпионом по выводу важнейших активов в руки таинственных третьих лиц стал «Газпром». Всего за 3 года «Газпром» без всякого конкурса по непрозрачной процедуре передал в собственность посторонних лиц 3 важнейших финансовых актива, обслуживающих денежные потоки компании. Сначала это была дочерняя страховая компания «Газпрома» «СОГАЗ». В 2005 году ее передали в собственность структурам Петербургского банка России. В тот момент все его активы были примерно равны стоимости «СОГАЗа» – 1 миллиард долларов. Однако «СОГАЗ» не был бы передан на открытом аукционе, а был передан в собственность этому небольшому банку. Ну и так далее. А дальше о Банке России очень много. Валерий, тот же вопрос к вам, собственно говоря.
Я могу сказать, что в студии сейчас включен телеэкран, я вижу на нем заседание Госсовета, так, смутно, и вижу по напыщенным таким торжественным лицам, что слово «коррупция» не имеет к ним никакого отношения. То есть у людей слово «коррупция», которое заседает ныне сейчас там в Кремлевском дворце, насколько я понимаю, вызывает такое же жгучее возмущение и отторжение, как и у нас с вами. Поэтому в какой-то степени, наверное, они наши союзники. Вот что же касается всего того, что упомянуто в этом докладе, проверить это, пока эти люди сидят вот там, наверное, невозможно. Но можно лишь предполагать. А можно предполагать, наверное, по самому ближайшему к нам, по Петербургу. Потому что мы наблюдаем здесь и по тем делам, которые творили здесь с начала путинского правления. Было достаточно много коррупционных скандалов, которые вышли наружу, которые, в общем-то, наверное, имели какое-то развитие, но не увенчались наказанием виновных, как это часто бывает, собственно говоря, в нашей отчизне. Это я имею в виду конец Яковлевского времени, 300-летие Петербурга, когда были наиболее громкие коррупционные дела. И с приходом Валентины Ивановны, с ее обещаниями, такими ласковыми, в общем-то, оптимистичными, к сожалению, ну, на мой дилетантский взгляд, мало что изменилось. Я имею в виду строительные скандалы, все то, что касается, конечно же, самого нашумевшего проекта века, это «Газпром-сити».
У вас в последнем номере газеты, предпоследнем номере газеты, роскошная совершенно статья, можете сказать несколько слов о ней?
Ну, она не о коррупции, собственно говоря, она всего лишь о том, к чему это может привести, о последствиях коррупции. Говоря о коррупции в отношении проекта, я имел в виду те самые деньги, которые предназначались на него целиком из бюджета, и которые в результате давления оппозиции, как она считает, наверное, заслуженно считает, были все-таки возвращены в бюджет. И сейчас все-таки не целиком и полностью граждане своего кармана оплачивают пока что эту фикцию, не воплотившуюся, к счастью, в действительности. Ну, это на мой субъективный, опять-таки, взгляд. А что касается той предпоследней статьи, она описывает всего лишь, так скажем, технологические издержки этого проекта, поскольку сам проект не предусматривает какого-то подробного толкования технологии строительства, которая связана, как известно, не только лишь с возведением самой постройки ввысь, но и с какими-то предварительными работами в земле. А земля, как пишет автор этой статьи Кондратович, очень советую с этим автором, может быть, встретиться, если он этого захочет, потому что я всего лишь в данном случае плохой ретранслятор его взглядов. Так вот, земля, как пишет Кондратович, штука коварная. В ней, как известно, она неоднородна, в ней наличествует такая несерьезная вещь, как доски водный горизонт, который трогать нельзя, и об этом знают все, в общем-то, строители, имеющие дело с подземными работами, метростроевцы, и бурильщики, и многие другие. В ней находятся так называемые кембрийские глины, которые, конечно, мало кому известны, кроме динозавров, но те уже давно вымерли. А нынешние строители, тем не менее, тоже должны о них знать, но, видимо, поскольку идут они на разглашение таких проектов, видимо, не знают, поскольку если, как пишет данный архитектор, если сделать фундамент для такого необыкновенного величественного сооружения в наших условиях, в наших болотах, с нашим гдовским горизонтом, который нельзя трогать, то это просто создаст необычайное давление на гдовский горизонт водный, который, возможно, спровоцирует выплеск воды, оседание кембрийской глины, в связи с этим просто возникнет угроза обрушения провала города под землю элементарная. Конечно, не весь он провалится под землю, это не будет некий такой апокалипсис, как мы его привыкли себе представлять. Но отдельное оседание зданий, возможно, полный провал отдельных наиболее масштабных построек типа Исаакиевского собора, он, по мнению архитектора, вполне возможен и, очевидно, будет сопряжен с человеческими жертвами.
Вот следствие коррупции. Ну, мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Валерий Беяснев и обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин. В этом докладе очень интересно все-таки, опять-таки, на первом месте, ну, скажем так, на первых страницах, этот Банк России, который был создан еще во времена Ленинградского обкома КПСС. Я немножко хотел бы остановиться, потому что, во-первых, деятельность этого банка касается Петербурга, в первую очередь, а во-вторых, она касается практически огромных медиа-активов России в целом, да. Вот что пишут в этом докладе Борис Немцов и Владимир Милов. Крупномасштабной аферой друзей Путина из Банка России стал захват гигантского холдинга «Газпром Медиа», в состав которого входят телеканалы НТВ, ТНТ и другие медиа-активы. До того, как «Газпромбанк» попал в руки Ковальчука и компании, это руководитель этого банка, в июле 2005 года на него были переведены медиа-активы «Газпрома», группа «Газпром Медиа» и пакеты акций в телеканалах НТВ и ТНТ, которые обошлись «Газпромбанку» всего 166 миллионов долларов. Через два года после продажи, в июле 2007 года, вице-премьер Дмитрий Медведев оценил стоимость активов «Газпром-медиа» в 7,5 миллиардов долларов. Получается, «Газпром» отдал эти активы друзьям президента Путина в десятки раз дешевле реальной стоимости. По сравнению с этой аферой, залоговые аукционы выглядят образцом честности и прозрачности. Конец цитаты. Валерий, вот создание этого грандиозного медиа-холдинга, да, под эгидой Банка России, под эгидой братьев Ковальчуков, как воспринимается журналистским сообществом, как вы воспринимаете?
Журналистское сообщество воспринимает его, видимо, в той форме, что с удовольствием в нем работает. Хотя это удовольствие, я полагаю, сомнительное. Я не работаю в этом холдинге, трудно мне судить, разумеется. Цифры, которые приводят авторы доклада, по всей видимости, реальные, поскольку они взяты из открытых источников. Это как раз тот пример, против которого трудно возражать. Что касается самого холдинга, ну вот в Петербурге он представлен не только известными телекомпаниями НТВ и ТНТ, но и Санкт-Петербурга «Пятый канал». который этот пятый канал, недавно получивший федеральное вещание, и о котором с такой помпой говорили последнее время, он, в общем-то, тоже относится к медиаимперии Ковальчуков, Ковальчука. И к тому, что еще иначе называется Путин-медиа, поскольку это те медиа, которые якобы находятся под негласным контролем, ну или, возможно, каким-то посредственным влиянием Владимира Путина. Что можно сказать против этого? Тенденция объединяться в медиахолдинге, она сейчас, собственно, присуща российским средствам массовой информации, и куда ни ткни, у нас везде медиахолдинги, даже если речь идет о незначительном объединении интернет-ресурсов. Возможно, это эффективно, но, с другой стороны, я полагаю, это как раз и есть то самое в обход закона введение цензуры, которые проводятся такими, в общем-то, хитроумными способами. Насколько они хитроумны? То есть, естественно, что медиахолдинг, в главе которого сидит друг президента, будет дружественным к этому президенту. Естественно, что учредители этого холдинга, а также непосредственно назначенные руководители этого холдинга при посредстве учредителей, будут заботиться о правильной информационной политике. Объединение в холдинге позволяет гораздо большей эффективностью рулить и управлять, манипулировать средствами массовой информации, нежели если бы это были какие-то разрозненные, независимые друг от друга, множественно размноженные средства массовой информации. Создание вот таких вот активов, конечно же, позволяет не только лишь управлять с помощью стоп-листов, там, телефонных звонков, с помощью каких-то подачек, с помощью, как сейчас у нас цензура действует еще через что? Она действует через сети распространения, если это газета, через сетку вещания, предоставление определенных частот. Это все тоже цензура, это все тоже ограничивает свободу средств массовой информации в том плане, что если они отказываются играть по предложенным правилам, то им не предоставляются ни сети распространения, ни соответствующие частоты, не многие подачки жирные и лакомые. А, собственно говоря, остается что? Остается только лишь выбирать правильную информационную политику, объединяться в медиахолдинге и выстраиваться вот эту вот такую достаточно все-таки короткую цепочку лояльных или даже преданных Кремлю средств массовой информации.
Сергей, вы согласны?
Частично согласен. Я все о своем. Вопрос, в какой системе и по каким правилам играют эти медиальные холдинги? Медиальные холдинги есть не только у нас, они широко распространены на Западе. И поскольку там вообще экономика немножко помощнее в богатых странах, то они и холдинги бывают помощнее. Медиальные империи возникли у нас в 90-е годы. Все прекрасно помнят так называемые олигархические информационные войны, в которых участвовали Первый канал и НТВ. Так что это тоже столкновение двух империй было. Так что я думаю, что проблема не в самом наличии медиальных холдингов, это могут быть совершенно нормальные бизнес-проекты, в принципе, да, а в самой системе, которая вообще вот диктует эту жесткость, диктует это единообразие, диктует вот пение хором. Надо и коррупция у нас системная, и правила игры у нас системные. Поэтому вот я бы сказал так, надо менять систему, а холдинги в новых условиях, там какие-то из них окажутся жизнеспособными, какие-то нет, вот как бы пусть рынок, в данном случае медиарынок, и скажет свое слово.
Я согласен с этим. Единственное, я могу упомянуть то, что медиахолдинги появились именно с началом все-таки в преддверии и в начале путинского правления. Они как-то совпали, их появление все-таки было синхронно. И мне кажется, это не случайно.
Вот первые уже сообщения поступают. Газета «Ру» сообщает о том, что заявил Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета. Несмотря на отдельные успехи России, пока не удалось уйти от инерционного развития, по словам Владимира Путина, сейчас Россия пока лишь фрагментарно занимается модернизацией экономики, что, по словам президента, в дальнейшем может повлечь отставание российской экономики, а также сказаться и на безопасности страны. Единственной реальной альтернативой такого развития является стратегия инновационного развития страны, заявил президент. Ну, можете прокомментировать кто-нибудь? Хочешь, пожалуйста, Сергей.
Ну, позволю себе сослаться на собственную позавчерашнюю статью в той самой газете «Ру», «Рост в цифровом формате», о программе развития России, созданной МЭРТом на ближайшие 13 лет. Мне кажется, что действительно, вот президент совершенно верно, что даже самокритично заметил, что вот модернизация происходит фрагментарно и на отдельно взятых участках. Это именно так, и причем эти участки не не очень велики, я добавлю. Но когда у нас говорят, что спасение на пути инновационного развития, то под этим обычно подразумевают? Обычно подразумевают, что начальство распорядится внедрять инновации. То есть подразумевают какие-то бюрократические действия с помощью государственных денежных инвестиций. А это путь, который заведет нас в тупик не хуже любого другого, потому что инновационное развитие происходит в условиях свободного достаточно рынка. Вот именно это у нас для нас большая проблема.
Вот этот план Минэкономразвития, да, который, как сегодня сообщают ведомости, возможно, ляжет в основу выступления Владимира Путина о экономическом развитии России к 2020 году, предполагает, что реальные доходы населения к этому времени вырастут на 140%, более половины россиян станут средним классом и будут зарабатывать 1100-1400 долларов в месяц, средняя зарплата вырастет 2,5 раза до 1000 долларов примерно. Ну вот, как это можно считать реальным вообще, Сергей?
Если реальная зарплата вырастет 2,5 раза, то это будет больше 1000 долларов, во-первых.
А каким будет доллар, интересно, 2020 года?
Да, никто не знает, каким будет доллар. Но давайте исходить из того, что вот речь идет именно о реальных темпах роста. Да? Конечно, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Так сказать. Вот именно вся логика этого проекта именно такова, о том, что хорошо бы, чтобы все было хорошо. Но для этого нужно кое-что сделать. И я не заметил вот в этих проектах, в них не предусмотрены какие-то вот серьезные изменения, которые действительно подтолкнули бы экономику к реальному росту. Сейчас мы получаем колоссальный бонус ежегодно от ежегодно дорожающих нефти и газа. Ну, тут есть какая-то граница, вот, есть какой-то предел подорожания нефти и газа, нефть и газ дорожают уже там 5 лет, даже несколько больше, потому что когда цена за нефть зашкаливает, нефть Брент, за 100 долларов за баррель, то становится рентабельным производство альтернативных топлив. И поэтому потребление спроса на нефть просто может начать падать даже при высоких ценах. Вот мы сейчас где-то уже находимся около этой границы. И надо исходить из того, что вот эта нефтяная лафа подходит к концу в любом случае. Даже если нефть не подешевеет, она может подешеветь. Вот коллега Милов, один из авторов этой программы, например, такой достаточно ярый сторонник того, что нынешние нефтяные цены – это результат спекуляций, и что они могут подешеветь, упасть очень быстро. Я не знаю, прав он или не прав, но даже если это не произойдет, даже если падения не будет, то в ближайшие годы, а может быть уже и в ближайший год, мы столкнемся с целым рядом проблем, связанных с тем, что вот такое экстенсивное развитие себя исчерпало. На самом деле мы уже это видим. Мы видим, как дорожают кредиты, следовательно, для так называемого среднего класса затрудняется доступ, между прочим, к жилью, вот, которые обещают планы. Мы видим, как ускоряется инфляция, которая ударяет как раз по самым бедным уже, а не только по среднему классу. Вот, на самом деле этими проблемами нужно быть озабоченными, а не мечтами о коммунизме к 1980 году, о которых нам в свое время говорил Никита Сергеевич Хрущев.
Валерий.
Я хотел бы представить себе, каковы критерии среднего класса в России, потому что по опросам, в последнее время опубликованным, очень многие россияне считают себя состоятельными при полном отсутствии сбережений. И зарплата, которая рекламируется в данных прогнозах, она, в общем-то, наверное, для этих россиян представляется чем-то, в общем-то, золотым дождем, который на них рано или поздно прольется. Но мне кажется, что средний класс в России до сих пор не сформировался, и говорить о его будущем пока преждевременно.
Вот еще одно заявление буквально. В ближайшие 3-4 года, заявил Владимир Путин, мы способны достигнуть стабилизации численности населения. По словам президента, нужно добиваться снижения смертности в 1,5 раза, а средний уровень продолжительности жизни должен достигнуть 75 лет. С этим, пожалуйста, Сергей.
Ну, вы знаете, это было бы, конечно же, прекрасно. Значит, я прошу прощения, в ближайшие 2-3 года достигнет среднего...
3-4
года 75 лет.
Да, ну добиться снижения смертности в 1,5 раза, да.
Я просто не представляю себе, как... У нас действительно понемногу снижается смертность, что слава богу, да, но чтобы она снизилась в 1,5 раза за 3-4 года, ну, это же буквально чудо.
Сейчас 59 лет, насколько я помню, средняя продолжительность жизни мужчин.
Мужчин, речь шла, видимо, о продолжительности жизни средней и мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни у нас, если не ошибаюсь, 66 или 67 лет, потому что женщины гораздо дольше у нас живут. Вот. Но чтобы за 3-4
4 года, опять-таки, на, сколько там, на 7 или на 8 лет увеличилась продолжительность жизни, ну, я могу сказать, что вот есть страна Латвия, далеко европейская, вот там средняя продолжительность жизни 71 год. Дай бог нам до такого.
Спасибо, Сергей. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Победила ли демократия в Сербии с успехом Бориса Тадича на недавних президентских выборах в этой стране? Сможет ли Белград справиться с новыми политическими вызовами? И как будут строиться отношения Сербии и России? Об этом ведущий программы Виталий Портников беседует с известными балканистами Сергеем Романенко и Артемом Улуняном. Повторение программы «Время гостей» в 4 часа утра и в 11 часов в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Польши Дональд Туск проводит сегодня переговоры в Москве. Утром он обсудил с премьер-министром России Виктором Зубковым проблемы экономического сотрудничества. Запланирована также встреча Туска с президентом Владимиром Путиным. Сегодня Владимир Путин представляет Государственному совету стратегию развития страны на ближайшие 12 лет. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не исключает, что в проблемах с поставками газа в страну виновата посредническая компания «Русукрэнерго». Тимошенко заявила, что задолженность Украины перед России могла стать следствием непрофессиональной и коррупционной работы посредника. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подверг критике состояние судебной системы в России. В интервью российской газете омбудсмен отметил, что новые процессуальные кодексы сделали правосудие в стране более демократичным, но не избавили суд от волокиты и субъективизма судей. Пакистанский оппозиционный лидер Беназир Бхутта погибла в результате взрыва, а не от огнестрельных ранений, считают британские следователи. В их докладе сказано, что Бхутта умерла от тяжелого ранения головы, полученного при взрыве. Великобритания намерена выдать радикального исламского священнослужителя Абу Хамзу Аль-Масри Соединенным Штатам. Британский министр внутренних дел Джеки Смит в четверг подписала распоряжение об экстрадиции. У Хамзы есть 14 дней на апелляцию. В американском штате Миссури в мэрии города Кирквуд мужчина открыл огонь на собрании местных жителей. Погибли 5 человек, в том числе 2 полицейских. Полиция была вынуждена застрелить нападавшего. Мотивы его поступка выясняются. Президент США Джордж Буш посетит сегодня в штате Теннесси районы, опустошенные торнадо. Жертвами стихии в 4 штатах стали около 60 человек. Свыше 30 из них погибли в Теннесси. Разрушено множество домов. Торнадо нанесли ущерб в десятки миллионов долларов.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем экспертный доклад члена Политсовета Союза правых сил Бориса Немцова и главы Института энергетической политики Владимира Милова «Путин. Итоги», который был опубликован в «Новой газете» и в интернет-издании «Грани.ру». Пытаемся определить, какую же Россию оставляет после своего 8-летнего срока президентства Владимир Путин, глядя из Петербурга. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Валерий Береснев и обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шилин. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы и высказывать свое мнение, а также ответить на вопрос, а как вы можете оценить 8-летие правления Владимира Путина на посту президента России по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону московской пейджинговой компании 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Еще публикации по поводу коррупции, пока новых сообщений из Госсовета нет. «Ведомости» за 6 февраля и «Комсомольская правда» за 7 февраля опубликовали материалы, посвященные коррупции. Размеры взяток и откатов, да, за место в партийном списке 2,5-5 миллионов долларов можно заплатить. А вот интересно, что телеведущему за критические отзывы о чиновнике
надо платить 20 тысяч долларов ежемесячно. Ну и так далее. Вы знакомы с этими списками? Что вы скажете, Сергей, по поводу этих публикаций?
Ну, с уверенностью могу сказать, что далеко не все министры, там, заместители министров и так далее платят деньги за должность. Кстати, один из авторов доклада, который мы обсуждаем, был первым вице-премьером. Я уверен, что он не платил ни цента за то, что он им стал.
Тогда это ничего не стоило.
Возможно. Вот. Во-вторых, что касается критический отзыв телеведущий 20 тысяч долларов о ком-то...
Ежемесячно.
Это, кстати, противоречит... Это противоречит
телеведущему или телеведущий платит?
Ну, телеведущий получит... Если я правильно понял...
Телеведущему.
Да, что просто вот за какой-то отрицательный отзыв персонально о ком-то, да, значит, если бы это всегда было так или там широко распространялось, это, кстати, говорило бы о полном отсутствии цензуры, должен заметить. Так что либо цензура, либо вот эти проплаченные... Так что, честно говоря, это больше похоже на 80-е годы, скажу вам, чем на то, что есть сейчас. Ну, это мое мнение. Простите, 90-е годы, 90-е. Я оговорил. Да, вот 90-е годы, да, вот в некоторых средствах информации, ну, так, по крайней мере, так говорили в журналистском сообществе. Об отдельно взятых ведущих, а не многих, да, что действительно вот в некоторых программах, да, можно было там, что называется, заказать бизнесмена.
Хочу сказать о мифических 90-х годах. Мне кажется, что дистанцируясь от 90-х годов, мы, в общем-то, поступаем неправильно, потому что сейчас просто перевернутая формула. 90-е годы сейчас сидят у нас в удобных вояжных креслах, в том числе и в Кремле. И изменилось лишь только местоположение этих 90-х, представителей этих самых 90-х. Хотя в кресло пересели, конечно, далеко не все представители 90-х, а лишь те, кто уцелел, а уцелели в основном шестерки. Прошу прощения, конечно же, у тех, кто сидит в креслах, ну или тех, кто не играли заметные роли в то время. Как правило, у таких людей более щедрые аппетиты, и приходя на начальственные руководящие посты, они, в общем-то, наверное, руководствуются своими мечтами о золотом дожде. Поэтому те прайсы, которые публикуются, конечно, верить им безговорочно нельзя, но и не верить тоже. С учетом того, что если эти должности стоят так дорого, ну, наверное, они окупаются. Наверное, люди, которые покупают себе посты, рассчитывают на то, что это им аукнется старицей.
Давайте вернемся к докладу, немножко опять поговорим. Я хотел бы последний, как бы, со своей стороны задать несколько вопросов, а потом уже как побеседовать о том, что нашли в этом докладе интересного мои коллеги, которые у нас сегодня в эфире. Вот в этом докладе, в частности, очень много неприятных вопросов к Владимиру Путину и его подельникам, как написано. Кто является реальным совладельцем Сургутнефтегаза, Мегафона, Скайлинка и так далее. Долго перечисляются все эти разные фирмы. Откуда такие деньги, куда они уходят, ничего не понятно. И задается вопрос. Неудивительно, что эксперты и политологи соревнуются в оценках личного состояния Владимира Путина. 20-30 миллиардов долларов. Кто больше? Конец цитат. И у меня такой вопрос, Сергей, вначале к вам. Нормально это, корректно вообще, в порядке вещей, что за 8 лет, например, президент такой замечательной страны, как Россия, вдруг становится одним из самых богатых людей в мире вообще? И никто, причем непонятно, есть у него эти деньги, нет у него этих денег и так далее. И как это вообще выглядит? Если у него есть эти, это нормально вообще?
Ну, вы знаете, вот давайте я буду исходить из того, что у него этих денег нет. Мне приятно думать, что нет этих денег. Если бы они были, то это было бы, конечно, весьма прискорбным явлением, потому что это суммы, несоразмеримые с президентской заработной платой и, ну, в общем, со всеми возможными мыслимыми легальными доходами. Но вот еще раз говорю, вот позвольте мне быть оптимистом, позвольте мне быть, там, я не знаю, если вам угодно, наивным человеком и думать, что нету у него вот этих десятков миллиардов долларов.
Нет, ну это понятно. Ну, например, тот же Дмитрий Медведев.
Я тоже об этом подумал.
Да, пожалуйста, Валерий, да.
Я вспоминаю последнюю думскую выборную кампанию, когда президент, возглавлявший список «Единой России», указал, в общем-то, то, что у него есть. Единственное, что у него есть, насколько я помню, это квартира в Петербурге на Васильевском острове, вторая линия. Так вот, это то, что единственное у него есть, в общем-то, сейчас тоже находится под угрозой полного исчезновения. Если эта квартира все-таки является единственным его резервом, то совершенно непонятно такое нерасчительное отношение к собственной недвижимости. Как известно, частный дом на второй линии, по мнению экспертов, в частности, сотрудников МЧС, которые проводили обследование дома, находится в, очевидно, аварийном состоянии и готов обрушиться из-за некорректного ремонта, который проводится там уже не первый месяц. Но этот ремонт, это, в общем-то, тема отдельная, наверное, не стоит в нее углубляться, хотя покупка квартиры на одном из последних этажей бабушкой, пожилой женщиной, 75-летней из Тамбова, что само по себе тоже уже интересно, вот, она тоже не может не навевать некоторых странных мыслей. Но вот бабушка из Тамбова развернула такую насыщенную ремонтную деятельность, такую активную, что дом сейчас, в общем-то, трещит по швам и готов обрушиться. Именно в этом доме находится единственная квартира Владимира Путина. Напоминаю об этом. Вот, собственно говоря, странно это, да?
Что очень символично.
И символично, что, видимо, у Владимира Путина все-таки есть что-то еще, если он позволяет себе забыть о своем.
Пожалуйста, Сергей.
Я бы хотел добавить таких утешительных несколько соображений. Ну, что вообще у нас уже сложилась такая традиция, что уходящим в отставку президентам оставляют резиденцию, оставляют целый ряд жизненных благ. И, возможно, все-таки вот эта квартира, конечно, за которой, что называется, вот ваши слова совершенно правильные, и, что называется, администрации на заметку. Ее нужно бы как-то сберечь и привести в порядок. Но, тем не менее, она все-таки не является, я надеюсь, не является единственным активом, потому что, ну вот, государство, я надеюсь, позаботиться о президенте и другими способами.
Ну, больно за президента, скажу сразу, если ему действительно придется жить в этой квартире.
Ну,
надеюсь,
вот,
что у него есть 30 миллиардов долларов, которые приписывает.
Ну, вот не берусь, уже повторяю, надеяться именно на это, но надеюсь на государственную заботу, вот, в которой он, конечно, нуждается.
Виктор Иванович, Москва.
Добрый день. Я слушаю как раз выступление президента и хочу как раз сделать такие небольшие ремарочки. Президент сказал, что у нас увеличилось население очень сильно, но не отметил, за счет какого слоя населения это население увеличилось. Это первое, рождаемость, я имею в виду. Второе, что за 8 лет у нас пенсия увеличилась в 2 раза. В 2000 году я платил за квартиру 500 рублей, теперь плачу 2500, а пенсия 5000 рублей. Понятно, как она увеличилась, я понимаю это все. Теперь самое важное тоже, немаловажно, оценка президента за 8 лет. Вот моя оценка, единица с минусом. Другую оценку этому президенту поставить не могу. И самое важное, о борьбе с терроризмом. Но опять же президент не осветил о тех преступлениях, которые совершались именно уже в ФСБ, не трогая КГБ, а именно ФСБ. Об этом тоже ничего не говорится. И оставляет он нам чекистскую страну, в которой сейчас у власти, если рассказать все полностью, все, из тех регионов сейчас собраны сюда, в Москву, во все структуры, бывшие сотрудники ФСБ.
Ну, спасибо, Виктор Иванович, это известно. Я хотел бы вам по поводу первого вопроса, по поводу увеличения населения, то, что написано в докладе Бориса Немцова и Владимира Милова. Население России сокращается почти вдвое быстрее, чем в 90-е годы, пишут авторы этого доклада. Если с 92-го по 2000-е годы население страны сократилось на 2 миллиона человек, то с 2000-го по 2006-й на 3,5 миллиона. Это вам по поводу населения. Ольга, Подмосковье, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, что Путин за 8 лет своих у власти время напрасно не терял и очень даже преуспел. Во-первых, преуспел в укреплении своей личной власти и, ну, пунктов, в общем, много, но хотя бы ограничить 2. И во-вторых, он очень преуспел во внедрении в сознание, в умы россиян того, что эта личная власть – это благо для россиян и то, что это благо для России. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, есть комментарии? Нет? Пожалуйста, Сергей.
Мне кажется, что эта мысль о том, что такая личная власть есть благо для России, там, в общем, пожалуй, скорее, к сожалению, она внедрена уже очень давно, и не Путин ее внедрил. Давайте вспомним, скажем так, опять же, конец 90-х годов, о которых мы много раз упоминаем. Я с коллегой, не знаю, согласен или спорю, я считаю, что нынешнее время является продолжением этих 90-х годов, а вовсе не там, опровержением их. Так вот, именно тогда, вот, когда в 99-м году были выборы Государственной Думы, а вслед за ними в 2000-м президентские выборы, чрезвычайно популярны во всех как бы лагерях были идеи сильной власти, что надо избрать сильного лидера, который наведет железной рукой порядок. И все основные конкурирующие фигуры, не только Путин, они, в общем-то, шли под этим знаменем. И в каком-то смысле вот надо избиратели, тогдашние, по крайней мере, могут задать себе вопрос, в общем, они выбрали, не получили ли они именно то, что они выбрали?
Хорошо. Юрий Владимирович, Волгоградская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотите поставить оценку Путину? Ну, это не то, что единица, а даже ноль. Если говорить о борьбе с терроризмом, ну, разве Путин и его партия не занялась экономическим терроризмом против России, превратив Россию в сырьевой придаток? Что касается Запада, то тот готов закрыть глаза на любые нарушения прав человека в обмен на вот эти сырьевые поставки. Если Немцов сейчас жалуются на Путина, то Немцов создал условия для прихода к власти Путина и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если говорить о свободе слова, о правах человека, то после 4 октября 1993 года, после расстрела Верховного Совета, права человека в России превратились, можно сказать, в пустой звук. Я не знаю, согласны ли вы со мной этого. Я заявляю о том, что Путин и его партия – это партия экономических террористов со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
А вот доклад господина Немцова, господина Невола, там они про свои годы ничего не пишут, когда самая зарплата не платилась, пенсии не платились. Да, сейчас у Путина проблем очень много, понимаете, но по сравнению с тем, что было, мне лет-то уже, да, так я пожил и в советские времена, и в ельцинские, и в брежневские, и при Путине, при всех, понимаете, и есть чем сравнить. И когда там Немцов говорит, где-то что-то, какие-то деньги, конкретно, нужно говорить конкретно. Вот поэтому они выборы никогда не выиграют, и никто за них голосовать не будет, понимаете?
Ну что, как раз вот, например, о свободе слова, да, в этом докладе сказано, Россия больше не демократия, Путин лишил россиян свободы слова и права на получение информации, речь идет об установлении цензуры практически во всех политически значимых средствах массовой информации, федеральные телеканалы, массовые газеты, наиболее посещаемые порталы в интернете и так далее. Очень много здесь в докладе, просто у нас нет времени, чтобы проводить параллели, но очень много приводится сравнений с 90-ми годами.
Валерий, скажи, да, мне кажется, что все-таки окружение Путина действовало логично. Если брать и шкалу ценностей, то, наверное, по этой шкале ценностей можно поставить оценку выше нуля. Потому что, вот исходя из их психологии, а их психология лишний раз она себя раскрыла, как мне кажется, в недавнем и уже хорошо, в общем-то, продернутом фильме «Отца Тихона, духовника Путина», так называемого, «Уроки Византии, падение империи».
Да, очень, да, широко, обсуждается
очень
сейчас,
широко обсуждается, да, этот фильм, да. Но, собственно, вся психология нынешней власти, как мне кажется, в этом фильме очень хорошо приоткрывается. Я могу привести такое сравнение. Как известно, во главу угла различные философы различных эпох, там, например, Маркс мотором истории, двигателем истории провозглашал производительные силы, Гегель провозглашал дух, но, а вот, собственно, вот чекистское окружение Путина и, возможно, сам Владимир Владимирович провозглашает двигателем истории теорию заговора. То есть мир движется заговором и выигрывает тот, чей заговор будет эффективнее, изощреннее. И, естественно, что окружение Путина старается, чтобы их заговор был сильнее, чем заговор Запада, который им представляется реальным. Ну вот, собственно говоря, в этом отношении они преуспели, они управляют страной методом заговора, методом спецоперации, об этом многократно было говорено, и стараются не допустить тех ошибок, которые, как мне кажется, допустили предыдущие заговорщики.
Но надежда на повышение производительности труда все-таки сохранилась. Вот сегодня сейчас только что Путин заявил, что Россия должна к 2020 году в четверо увеличивать производительность труда.
Опять же, это было бы замечательно, но трудно в это поверить. До сих пор производительность труда не росла такими темпами.
Пожалуйста, Сергей.
Я бы еще добавил, что доклад Немцова и Милова, он по жанру представляет собой некую предвыборную программу. Ну вот, видимо, ту предвыборную программу, с которой готов был бы выступить Борис Немцов, если бы он был кандидатом в президенты России. И все особенности этого жанра там есть. Поэтому совершенно естественно, что та действительность, которая у нас есть, представляется исключительно в отрицательных и в черных цветах. Естественно, что времена, когда Борис Немцов сам был одним из руководителей государства, представляются несколько приукрашенно, на мой взгляд, да, умалчивается там о некоторых теневых сторонах, совершенно очевидных для тогдашних наших граждан. Вот один из слушателей, почему об этом сказал. Но это, в общем-то, нормально для предвыборной программы. И можно только пожалеть, сказать, что на наших президентских выборах не соревнуются предвыборные программы. Вот фактически вот мы получаем сейчас отрывочную информацию о том, что происходит на Государственном совете. Но вот, видимо, речь президента Путина – это часть президентской предвыборной программы вот нынешних выборов. И вот если бы эта программа соревновалась с другими альтернативными, которые совсем по-другому освещали те же самые события, то было бы гораздо полезнее и для избирателей, и для страны, и, в общем, для всех нас.
Да, очень жаль, что Дмитрий Медведев не сможет, допустим, предлагать свою программу. Он ее 15 февраля, насколько мне известно, будет представлять. Ну, в теледебатах он не будет участвовать, да. Вот Жириновский вчера предложил тоже совершенно замечательную, скажем так, да, в кавычках, очень интересную, точнее, предвыборную программу. Он, например, предложил убрать с улиц беспризорников, бомжей и проституток, это сообщает Росбалт, создать всем беднякам по полгектара земли, обеспечить бездетным семьям бесплатное лечение от бесплодия, запретить на территории России левые и прозападные организации, закрыть все игорные заведения, ну и так далее, очень много вообще. А до этого Эдуард Лимонов, который не баллотировался на выборы, он тоже предложил свою программу. Кстати говоря, одна из концепций этой программы заключается в том, чтобы перевести столицу Москвы в Омск куда-нибудь, да, там, чтобы было нормально, да, пожалуйста.
Вы знаете, честно говоря, мне было бы совершенно неинтересно там видеть и слышать гипотетические дебаты Медведева с Жириновским. Вот они не состоятся, но если бы они состоялись, вряд ли бы, честно говоря, я их даже стал бы смотреть. А вот дебаты Медведева с Немцовым, вот, например, было бы любопытно, потому что здесь все-таки было бы соревнование каких-то, не знаю, содержательных установок, что называется. Так что вот еще раз могу сказать, что вот это фактически предвыборная программа, опубликованная «Гранями» и «Новой газеты», но это такой эрзац предвыборной президентской борьбы. К сожалению, только эрзац.
Мне бы интересно было увидеть дебаты Медведева и Лимонова. Такой вариант, да. Марина Васильевна, Подмосковье, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, я поздно включила, я услышала, что многие политологи говорят о том, что личное состояние Путина от 20 до 30 миллиардов долларов, правильно?
Вы вот знаете, я... нет...
А что это за политологи? Что за политологи? И откуда они это знают?
Нет, 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 нет. Они... 5 секундочек, я вам объясню. Никто об этом прямо так не утверждает. Станислав Белковский утверждает, то есть не утверждает, он приводит данные. Это в средствах массовой информации появились разные большие диалоги на эту тему. И пока никто официально об этом не может заявить, разумеется. Тем более мы, журналисты, пока не обладаем такой информацией. Мы приводим выдержку, я процитировал вам выдержку из доклада Бориса Немцова. Михаил, Москва, пожалуйста.
Господа, добрый день. Я не понимаю, как народ может верить Жириновскому? Ведь в тот раз, в прошлый раз, помните, он каждой женщине обещал по мужу, а теперь уже где? Никаких мужей. И вот его до сих пор верят. Я вот что хотел сказать. По-моему, вот я не буду говорить о преступлениях власти, это другие скажут. Но в первую очередь, что меня угнетает, это бездарность. При наших-то природных данных, как природных именно, так и народных, так мало получается. Фактически люди, вот, которые сейчас у власти, они бездарно, транжирно просаживают все данные, ой, простите, все вот эти вот наши ресурсы, которые мы имеем. В частности, и людские тоже. После них, ой, ну дай бог, чтобы не осталось пустыни. Спасибо.
Спасибо. Есть комментарии какие-то? Нет? Пожалуйста, Валерий.
Ну, говорили о Лимонове. Его последняя статья на «Гранях.ру» называется «Осталось только революция». Мне бы на самом деле не хотелось, чтобы это предвыборная программа Лимонова, если можно считать, что
нет, революция... Нет, предвыборная была еще в двух статьях, понимаю, больших, которые
но
отдельно.
Но все-таки революция, я так полагаю, каким-то косвенным образом тоже относится к предвыборной программе Лимонова, с учетом того, что эта партия...
Он отчаялся,
запрещенная,
да,
теперь уже, да, да. Выходила в свое время с выкрикиванием, скандированием лозунга революции, и, в общем-то, скандирование этого лозунга она и заканчивает, наверное, свою историю, ну, по крайней мере, путинского правления. Мне бы хотелось одновременно напомнить, что еще очень интересные слова произнес Михаил Борисович Ходорковский. Он, в отличие от Лимонова, сказал, что осталась только вера. очень странные слова, которые можно услышать, наверное, из уст либерала, тем более, что никто его не поддержал, наверное, никто и не понял. Собственно, вера в кого и в чего осталась Михаилу Борисовичу, но, вероятно, действительно он имел в виду веру как таковую. То есть, будучи религиозным человеком, он заговорил о каких-то религиозных ценностях. И, насколько я понимаю, наша либеральная интеллигенция, по крайней мере, та, которая причисляет себя к оппозиции, в антитезу, в противопоставление с официальной интеллигенцией, которая вся гламурно-православная, она, естественно, считает себя атеистической или, по крайней мере, далекой от так называемых религиозных ценностей. Мне бы хотелось напомнить, что в будущем году, 2009, будет юбилей сборника «Вехи». Того самого сборника, который когда-то в годы мрачной реакции, возможно, наши годы тоже назовут годами мрачной реакции, когда там не Победоносцев над Россией простер совиные крыла, а какой-нибудь Сурков с его медвежьими лапами. Вот. Мне бы хотелось напомнить, что именно этот сборник «Вехи», он тогда проанализировал кризисное состояние российской интеллигенции и ее, в общем-то, смертельную болезнь, которая стоила нам очень много, стоила этой страшной истории 20 века. Мне кажется, что российская интеллигенция либеральная, она не излечилась от этой болезни. И прислушиваться надо не голосам, которые говорят, что осталась только революция, а голосам, которые говорят, что осталась только вера. Возможно, что интеллигенции стоит заглянуть в себя. Оппозиционной интеллигенции прежде всего, потому что, ну, имея некоторую смелость относить себя к этой категории, я могу сказать, что меня совершенно не вдохновляет победа той оппозиции, которую я вижу. Мне это кажется такой же угрозой для существования России, как и действующая власть.
Хамид Шакирович, Уфа, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы оценил время правления Путина 8-летнее. Сказать, что время упущенных возможностей. Он получил страну, когда нефть стоила 9 долларов за баррель, теперь более 100 долларов, около 100 долларов в баррель. А народ, положение для народа, нищета не улучшилась. Теперь, на его совести 122-й закон, который разорил и так бедных пенсионеров. Реформы ЖКХ, применяя которые чиновники выгоняют из жилых помещений жильцов. Коррупция достигла неимоверных размеров. Потом снятие срока давности ворованному.
Понятно, понятно, Хабиб Шакирович. Извините, у нас просто передача уже подходит к концу. Спасибо, ну, вы дали оценку. Последнее заявление Владимира Путина. России не под силу большой госсектор. Он заявил, что России не под силу справиться с огромной долей государства в экономике. Главным тормозом экономического развития президент назвал бюрократический аппарат и административное давление. Необходимо устранить административное давление на экономику, которое стало главным тормозом ее развития. Главным критерием работы чиновников должно стать построение инновационного, опять-таки, общества, сказал Владимир Путин. Вот что он имел в виду? Мне непонятно абсолютно. Сергей, объясните мне.
Вы знаете, я пытаюсь, но просто не уверен в своем понимании, потому что вот вы процитировали, сначала вот я соглашаюсь, потому что действительно именно то, что нам нужно, а в конце опять вот эта фраза про чиновники, которые занимаются инновациями. То есть, понимаете, вот или государство не давит на экономику, или государство давит на экономику и насаждает там картошку при Екатерине, эти инновации. Ну вот либо то, либо то.
Валерий.
Ну, что я могу здесь сказать? Бюрократия, как известно, является одной из наших бед наряду с дорогами и дураками. И говорить о том, что с бюрократией надо каким-то образом покончить, равносильно, как мне кажется, самоубийству, если это влагать в уста, в общем-то, самого, наверное, большого бюрократа в нашей стране. Но если ситуация такова, что бюрократия уже готова сделать себе харакири, значит, ситуация действительно серьезная. И, значит, это является таким мощным препятствием на пути развития страны, что, в общем-то, это видит сама бюрократия.
Ну, по-моему, в течение последних 8 лет, по-моему, она только увеличивалась.
Она только увеличивалась.
Совершенно фантастическим образом.
Росли зарплаты, как известно, в Петербурге, зарплаты здешней бюрократии, здешних сотрудников аппарата правительства выше, чем в Москве. Это официальные зарплаты. Ну, естественно, что росла ее численность, росло количество комитетов.
Вот последняя оценка, да, 8-летию режима Владимира Путина. Николай из Тулы, пожалуйста.
Алло.
Очень коротко, быстренько.
Добрый день.
Добрый день.
В свое время Ленин дал определение коммунизма. Это советская власть плюс электрификация, да? Так вот, путинизм – это тотальная коррупция, постоянно занижаемая инфляция, то есть тотальное ограбление народа, да? Отсюда все радужные перспективы. Это, как говорится, от лукавого.
Спасибо большое. Все, спасибо. Наша программа подходит к концу. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были главный редактор «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Валерий Беяснев и обозреватель интернет-издания «Газета Ру» Сергей Шелин. Напоминаем нашим слушателям, что наша программа «Час прессы» выходит в эфир в 14 часов, повторяется на следующий день в 4 часа ночи. Время московское. Вел программу Виктор Рызенков, за пультом был Виктор Смирнов. Сегодня в 14 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Темы: приношение Иосифу Бродскому, страсть Дениса Шаповалова, Пушкинский дом, интервью с Всеволодом Багно, комедия «Положение. Власти театра в Барнауле», книга «Женщина Востока в литературе и обществе», ведущая Марина Тимашева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные.